Слезы полились из глаз Мейбл, и она крепко прижала к своему сердцу это милое и любящее создание. Прошло с минуту, прежде чем она могла начать разговор, но после она уже начала выражаться спокойнее и связнее. «Скажи мне, что меня ждет, роса?» — сказала она. «Твои друзья веселятся теперь ночью. Что они думают делать завтра?»
«Не знаю. Боюсь видеть Ароухеда. Боюсь спрашивать. Думаю, что спрячутся, пока не придут назад ингизы».
«Не нападут ли они опять на крепость? Ты сама видела, что они начали было делать?»
«Много рома. Ароухед спит, а то бы никто не смел. Французский капитан ушел, а то бы никто не смел. Все пошли теперь спать».
«Ты думаешь, что я в безопасности эту ночь, по крайней мере?»
«Очень много рома. Походила бы Лилия на росу, много бы сделала для своего народа».
«Я похожу на тебя, если желание служить моим соотечественникам может уподобить меня такой отважной, такой благородной женщине, как ты».
«Нет-нет-нет», — шептала ей роса, — «не хватит духу, и роса не пустила бы, если бы и хватило. Мать росы была раз в плену, и воины напились. Мать побила их всех томагавком. Вот что может краснокожая женщина, когда в опасности и хочет волос».
«Ты говоришь правду», — сказала Мейбл с содроганием и бессознательно выпустив руки росы. «Я не могу этого сделать. У меня не достанет ни силы, ни духу, ни воли обогреть свои руки в крови».
«Сама думаю так. Только останься здесь. Крепость хороша, не тронут волос».
«Так ты думаешь, что я могу без боязни оставаться здесь, пока возвратится мой отец со своим отрядом?»
«Думаю так. Никто не смеет тронуть крепость утром. Послушай, все тихо теперь. Пили ром, и голова опустилась, и спят, как бревна».
«Нельзя ли мне убежать? Кажется, много лодок на острове. Нельзя ли мне взять одну и поплыть, уведомить отца моего о том, что случилось?»
«Знаешь, как грести?» — спросила роса, бросив украдкой взгляд на свою подругу.
«Не так хорошо, как ты, но, думаю, могу так грести, чтобы скрыться из виду до утра».
«Что же после? Можешь грести 6, 8, 10 миль?»
«Не знаю, могу ли, но я сделаю все, чтобы уведомить моего отца, благородного Патфайндера и других об опасности».
«Любишь Патфайндера?»
«Кто же не может не любить его? Ты так же полюбила бы его. Ты полюбила бы его, если бы узнала его сердце».
«Не люблю его. Совсем не люблю. Очень хорошее ружье, очень хороший глаз. Очень много застрелил иракезов и очень много братьев росы. Сорвала бы волосы, если можно».
«А я должна спасти его, если это возможно. Здесь мы расходимся с тобой, роса. Я пойду и отыщу лодку, пока все спят, и оставлю остров».
«Не можешь. Роса не пустит. Позовет Ароухеда».
«Роса? Ты не захочешь изменить мне после всего, что сделала для меня?»
«Да-да, хочу», —
возразила роса, дернув рукой назад и говоря с жаром и живостью, которые не замечала до сих пор в ней Мейбл.
«Роса громко позовет Ароухеда. Женщина закричит, воин проснется. Роса не пустит Лилию помочь врагу, не пустит индейца убить Лилию».
«Я понимаю тебя, роса. Я оправдываю твои чувства. Конечно, будет лучше, если я останусь здесь. Кажется, я уж слишком хорошо подумала о своих силах. Но скажи мне одно. Если мой дядя придет и попросит отворить и впустить его, пустишь ли ты меня отворить ему дверь?»
«Да-да. Он пленник здесь, а роса любит лучше делать пленников, чем сдирать волосы. Волосы для чести хорошо, пленник для чувства хорошо. Но соленая вода так хорошо спрятался, что сам не знает, где спрятался».
Тут роса звонко захохотала, ибо сцены ужаса и буйства были слишком хорошо знакомы ей и не могли произвести на нее слишком глубокого впечатления и изменить ее природный характер. Между подругами завязался продолжительный разговор, в котором Мейбл старалась узнать что-нибудь определеннее о своем настоящем положении и отчасти надеялась, что новые сведения могут послужить ей на пользу. Роса отвечала на все ее расспросы просто, но с осторожностью, показывавшей, что она хорошо различала, что было неважно и что могло навлечь опасность на ее друзей или затруднить их дальнейшие действия. Наша героиня была не способна хитрить и лукаво выведывать тайну у своей подруги. К тому же она чувствовала, что это было столько же бесполезно, сколько и низко. Все, что передала ей роса, ограничивалось следующим. Арроухед давно уже был в сношениях с французами, но тут только в первый раз он решительно сбросил с себя маску. Он не имел уже более намерения искать доверия у англичан, потому что обнаружил признаки сомнения, преимущественно в Патфайндере, и с индийским хвостовством он скорее хотел обнаружить свою измену, чем скрывать ее. Он предводительствовал дикарями в нападении на остров, подчиняясь, однако, надзору французов, о капитане которых было уже сказано. Июньская роса не говорила, однако, что это он обнаружил и указал положение острова, который считался столь затаенным от неприятеля. Об этом она упорно молчала, но призналась, что они оба с мужем сторожили отплытие бегуна и наблюдали за ним в то время, как были взяты и задержаны кутером. Француз только недавно узнал настоящее положение острова Поста. Мейбл чувствовала, как будто острое железо погружалось в ее сердце, когда ей показалось из скудных намеков индейской женщины, что главные сведения сообщил бледнолицый, находящийся под началом Дункана Лэнди. Но когда Мейбл имела время обдумать слова своей подруги и припомнить, как кратки и загадочны были ее фразы, она позволила себе утешаться надеждой, что нехорошо поняла ее и что Джаспер Уэстерн снова выйдет из этого дела чистым и свободным от всех оскорбительных подозрений. Роса сказала прямо, что ее послали на остров узнать в точности число и занятия оставшихся на нем. Но она также, со своей всегдашней наивностью, дала заметить, что желание быть полезной Мейбл более всего побудило ее решиться на это поручение. Из ее донесений и из других, различным образом собранных сведений, неприятели знали в точности силу своих противников. Им было известно также число солдат, отправившихся с сержантом Дунгамом, и цель их экспедиции, хотя они не знали того места, где сержант думал встретить французского капитана и боты. Чудесное зрелище представляли тогда эти два прекрасных и чистосердечных создания, эти две женщины, из которых каждая желала узнать что-нибудь полезное для своих друзей, и каждая в то же время по природной деликатности остерегалась задавать нескромные вопросы своей подруге с чувством почти инстинктивным, избегая малейших намеков, могущих повредить своему народу. Во всем, что касалось их лично, они были совершенно откровенны, но молчаливы и скромны во всем, что касалось друзей каждой из них. Росе также бы хотелось узнать о месте, куда отправился сержант, и о времени его возвращения, как Мейбл хотелось бы узнать о других интересных для нее предметах. Но Роса удерживалась от всякого вопроса об этом с осторожностью, которая бы оказала честь самому развитому и образованному существу. Еще менее старалась она добыть сведения, которых она так желала, косвенным путем. Однако, когда Мейбл сама собою касалась в разговоре чего-нибудь, что могло пролить свет на предмет, интересный для тускарорской женщины, она прислушивалась жадно, почти удерживая дыхание. Таким образом, часы пролетали незаметно. Обе они говорили и слушали с таким участием, что забыли о сне. К утру, однако, природа предъявила свои права. Мейбл согласилась лечь на одну из соломенных постелей, приготовленных для солдат, и скоро заснула крепким сном. Роса легла возле нее, и совершенная тишина воцарилась на целом острове, как будто никогда в лесные владения не врывался человек. Когда Мейбл проснулась, солнце светило в отверстие бойницы и стояло уже высоко на небе. Ее подруга все еще спала возле нее так крепко, как будто лежала, не скажем, на мягком пуху, но на подаренном французами матрасе, и так спокойно, как будто никогда в жизни не испытывала никакой заботы. Движения Мэйбл скоро, однако, разбудили ее, привыкшую к бодрствованию. Потом они обе встали и начали осматривать остров в отверстие благодетельных бойниц.